Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по книге «Деяния святых апостолов». И напомню, что в прошлый раз мы были вместе с апостолом Павлом в городе Иерусалиме и смотрели, как осатаневшая толпа терзала и мучила этого человека, который ничем перед ней не виноват, только за то, что он посмел преподать то, что для них свято, язычникам, не требуя от этих язычников исполнения закона. Он дал язычникам Бога, но не требует от них исполнять то, чем так гордятся, дорожат и превозносятся иудеи, в чем они мнят некоторые критерии собственной исключительности. И вот за это, за то, что то, чем они гордились, то, чем они хвалились, то, чем они превозносились, обычаи и обряды, верность и правила, все вот это Павел вменил по воле Божьей, вменил ни во что, и этого они не могут ему простить. Ведь он же язычников обратил к Богу отцов, к Богу этих самых иудеев. Ну и что, говорят ему эти иудеи, пусть они исполняют то, что исполняем мы, пусть они также свято блюдут то, что мы блюдем. Пусть они покорятся перед нашей древностью, перед нашими святынями, перед нашими обычаями, пусть они признают, что мы правы. И тогда, конечно, мы их примем, но то, что ты сейчас делаешь, Павел, нам не нравится, потому что таким образом ты разрушаешь основы нашего представления о собственной уникальности как Бога избранного народа, а это ущемляет нашу гордыню. И с этой речи апостола Павла, которой мы закончили прошлую нашу беседу, к сожалению, или к счастью, по крайней мере, к славе Божьей, страдания апостола Павла не закончились. На следующий день его ведут в Синедрион, как бы на настоящее судилище. Очень примечательно, что снова Синедрион, и снова судят заведомо невинного по закону человека. Судьи снова собрались с единой мыслью, чтобы его осудить, как некогда, совсем недавно, всего лишь несколько лет, около 30, чуть меньше 30 лет назад, точно так же Синедрион, правда, в другом составе, осудил Христа. Некоторые из этих членов Синедриона, возможно, присутствовали тогда, когда судили апостолов Петра и Иоанна. Синедрион как-то очень парадоксальным образом являет, по крайней мере, в новозаветной истории такую нечестивую роль. Но на этот раз осуждение апостола Павла не состоялось. Апостол Павел мог бы, конечно, принять смерть, как принял ее и Христос, принять молча, не открывать своих уст, мог бы молчать. Он умрет и уйдет к своему возлюбленному Христу. И таково его желание, как он потом пишет в послании к филиппийцам. Но, да и не только, много раз будет открывать и раскрывать свое сердце, свидетельствуя, что быть со Христом – это главное чаяние его сердца. Но для церкви он нужен живой в узах. И поэтому промысел Божий сохраняет его живым и дает ему совершенно другое сердечное устроение, дает ему дерзновение, дает ему премудрость, как поставить себя и поставить свою речь таким образом, чтобы не умереть, а сохраниться для церкви и дать пример церкви, как можно жить среди таких стесненных обстоятельств, когда церковь и служители церкви нечестивые, но по якобы благочестивым мотивам тащат на нечестивый суд. И апостол Павел прибегает к тому, что впервые прибегает к тому, что позже будет названо апологией, то есть защитой, свидетельством перед внешними, свидетельством перед теми, кто церкви не принадлежат, защита от них, не проповедь, а некоторое оправдание, защита того, что на самом деле нет ничего такого, чего бы церковь сделала достойного смерти. Этот жанр будет особенно востребован в годы гонений первых левиков христианства или гонения 20 века. Церковь будет обращаться к этому жанру проповеди, к жанру служения, к виду служения, для того, чтобы даже если гонения не прекратятся, но чтобы внешним засвидетельствовать, что их гонят не за якобы какие-то прегрешения и нарушения, а гонят только потому, что люди ненавидят добро, ненавидят Бога добра, ненавидят любовь и ненавидят человека. Вот и апология призвана как раз человеку, хоть сколько-нибудь трезвому, помочь уразуметь того, что гонение в данном ли случае на апостола Павла или в истории на церковь всегда было именно явлением сатанинским, и никогда никакой хоть сколько-нибудь законной или праведной, благочестивой почвы под собой не имел. И вот Павел в своей речи перед Синедрионом использует интересный момент, использует то, что само иудейское общество неоднородно. Он знает, что Синедрион ничего хорошего в его отношении не решит, и понимает, что отдавать себя Синедриону совершенно неразумно с точки зрения церковной пользы. Его просто убьют, и никто никогда больше, то есть и воля Божья в отношении его не будет исполнена, а миссия Павла еще не завершена, как и скажет ему чуть позже явившийся ему Христос о том, что ему надо донести свидетельство о Христе даже до города Рима. То есть у Бога свой замысел об апостоле Павле, и поэтому время его кончины не наступило, он знает это, понимает это, и поэтому избегает осуждения Синедриона, тем самым предавая себя на суд римской власти, римского прокурора, тем более, что так и должно быть, ибо он римский гражданин. И вот он, используя разделение в среде иудеев, он восклицает, говоря о том, что «мужи и братья, я фарисей и сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. И потому что саддукеи-то не верят ни в воскресение мертвых, ни в ангелов, ни в духа, а фарисеи во все это верят. Саддукеи – это рационализирующие философы, такое вот у них рафинированное представление о духовной жизни, вот очень такое похоже на голые схемы этики нового времени, вот, или этики масонской. Для них больше такая вот назидательная философия важна, ну и не только назидательная, какая-нибудь стоическая философия, хотя они не были чужды и философии эпикурейской. Ну, то есть важна философия, а не жизнь с Богом, не тайны Божьи, не возможность вступать с Богом, богообщение. А фарисеи все-таки были открыты для восприятия этих истин, и поэтому они заступили за Павла, произошла распря на Синедрионе, он ни к чему не смог прийти, тысяченачальник взял оттуда Павла и таким образом как бы предопределил его дальнейшую судьбу быть судимым римской властью. На следующий день около 40 человек сделали заклятие. Они сказали, поклялись, что они ничего не будут есть, пока не убьют апостола Павла. Вот, должны были, там возник заговор, что когда его будут переправлять, вот, или выводить к народу, они так или иначе нападут, и из этих 40 человек все равно кто-нибудь да убьет апостола Павла, настолько он их раздражал. И вот это стало известно Павлу, через некоторое время стало известно и тысяченачальнику, и тот предпочел переправить его в Кесарию, там, где находился главный прокуратор прокуратор Иудеи. Но вот важно обратить внимание, вот что такое духовная слепота, вот что такое закваска фарисейская, которая ведет только к ненависти, как мы говорили. Они поклялись именем Божьим, они наложили себя пост, взяли на себя обет, фактически стали назареями с одной единственной целью – убить человека заведомо невиновного, убить человека, который лично им ничего не сделал, убить его, как они думают, только ради Бога. Воистину, иудеи стали засохшей смоковницей, по слову Иисуса Христа, что они идут на такие совершенно безрассудные действия во имя Божье, даже не чувствуя, насколько это противоречит и Священному Писанию, и вообще здравому смыслу, и хоть сколько-нибудь представлению о правде. Они готовы обмануть, слукавить, выманить, напасть тайком, убить безоружного, невинного человека, нарушая несколько заповедей Божьих в раз, тех, которых они, казалось бы, чтут, ради которых они, как говорят, и готовы убить Павла, вот, и сами же нарушают все эти заповеди и не видят ничего. Настолько они ослепли, настолько гордыня их ослепила, настолько они действительно оставлены Богом. И вот, когда злоумышление открывается, тысяченачальник доставляет апостола в Кесарию, правителю Феликсу, и туда является для разбирательства перед лицом правителя Феликса является первосвященник Анания, некоторые старейшины иудейские и нанятый ими ритор Тертул, то есть человек, способный вести речи, доказывать, убеждать, приводить силлогизмы, доказательства, то есть заниматься такой публичной риторикой специально для того, чтобы, ну, казалось бы, выстроить логичность всех своих доводов и оправданий, чтобы, выслушав его, все пришли к убеждению, что действительно этот человек не должен оставаться живым. И речь Тертула приводится в тексте «Деяния книги святых апостолов», 24 глава, и дается возможность, вполне по римскому закону, дается возможность сказать и нечто Павлу в свою защиту. И вот речь защитная, речь апостола Павла, она достойна особого трепетного внимания. Во-первых, указывается цель приезда в Иерусалим. Он не мятеж приехал производить. Он приехал доставить милостыню народу моему, приношение народу моему. И он выбрал день Пятидесятницы потому, что в этот день очень много людей сходилось со всех уголков в Иерусалим. И очень много бедных сходилось, потому что, зная, что придут много паломников, у них можно что-то взять на пропитание себе. И он использует этот праздник специально как раз для того, чтобы максимальное количество людей как-то облагодетельствовать, как-то умилостивить, что-то им дать. Ну, и еще то интересно, достойно замечания, какая нежность звучит в словах апостола Павла. Он не говорит: «Я принес милость этим иудеям». Он говорит: «Я принес милостыню народу моему». Он не отрывает, несмотря на ту боль, ту страдание, которые причиняли и причиняют ему сейчас иудеи, он никогда до самой своей смерти не отделял себя от иудеев. Он всегда считал себя сродными этим иудеям. Он считал всегда иудеев своим народом, а их всегда называл «братья мои по плоти», то есть иудеи. Он искренне считал их братья. Христиане – это братья по духу, иудеи – это братья по плоти. И он за них молился едва ли не больше, чем за братьев своих по духу, христиан, как это он скажет позже в своих посланиях, мы еще об этом увидим. И во-вторых, что говорит апостол Павел, он свидетельствует, мы сейчас рассмотрим это свидетельство, 24 глава, речь апостола Павла, небольшой отрывок из нее. «Но в том признаюсь тебе, что поучение, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках, и имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и они сами ожидают. Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Самым ключевым в этом отрывке речи является свидетельство апостола Павла: «Я служу Богу отцов моих». Собственно, это и должно быть подлинно церковным свидетельством каждого христианина, каждого человека, который действительно вошел в церковь, как в тело Христово. Каждый должен говорить так: не хожу в храм, не верю в Бога, не пою в хоре или работаю на кассе, а говорить: я служу Богу отцов. Где бы человек ни был, в школе, в армии, в церкви, в магазине на кассе, идя по улице, в общественном транспорте, за рулем собственного автомобиля, у христианина, у действительно человека, ставшего частью церкви, то есть соединенному с Богом, вся жизнь должна быть служением Богу. Вся жизнь. Играет ли он с детьми, со своими, с чужими, читает ли он книгу, он всегда оказывает служение ближним, семье, народу своему, отечеству, дальним. Где бы он ни был, все должно быть служением Богу. Но чтобы так сказать, чтобы иметь такое сознание, чтобы воспринимать всю свою жизнь как служение Богу, надо исполнить другое условие, о котором апостол Павел говорит чуть ниже. «Поэтому я и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Иметь непорочную совесть – это подвиг непрестанный, это подвиг целожизненный, и, в принципе, в нем нет ничего непонятного, нет ничего бесчеловечного, нет ничего неприемлемого для человека неверующего, собственно, перед кем и выступает сейчас Павел. Он говорит вещи, поскольку это не миссионерская проповедь, это апологетическая речь, это защитная речь апостола Павла, но он говорит так, что может понять любой, потому что для любого человека это ценности очевидны. Он служит важнейшей святыне своего народа, Богу отцов. И каждый день, каждый час он заботится о том, чтобы иметь чистую совесть, быть непорочным перед Богом и людьми. Это понятно и язычнику, это понятно и слушающим его иудеям. И им не в чем упрекнуть его, потому что не только он сам говорит о том, что у него совесть непорочная. Любой бы, кто захотел проверить, в этом бы убедился, его не в чем упрекнуть. А то, что он всю жизнь служит Богу отцов, это является и должно являться ценностью и для первосвященника Анании, и для пришедших старейшин, за что они могут упрекнуть его. И поэтому все обвинения, все возмущения, все клеветы, они как бы рассыпаются об это совершенно конкретное, яркое, целостное защитное свидетельство апостола Павла. Все содержание жизни человека – это и служение Богу, и чистая совесть. Собственно, это есть максима, определение, самое короткое выражение духовной жизни человека. Это то, ради чего он живет, это то, на чем он должен строить свою жизнь. Всю свою жизнь заботиться о чистой совести и всю свою жизнь посвятить Богу. Но и заканчивает дальше апостол Павел тоже очень удивительным свидетельством, очень важным в контексте всей его защитной речи. Он говорит: «Имею надежду на воскресение мертвых». Вот надежда подлинно христианская. Не на благо земные, не на утешение в этом мире, не на признание народа, царей, начальников, а именно на то, что воскреснут мертвые, на загробное, даже не на загробное воздаяние, а то, что однажды произойдет удивительное событие. Он не говорит здесь о воскресении Христа, как основе апостольской проповеди, потому что это не проповедь, собственно, в смысле слова, это защитная речь. Он и не говорит о воздаянии как в том смысле, в каком говорили древние греки о некотором таком посмертном пребывании души. Как и сейчас очень многие христиане понимают вот те утешения, которые преподаются в церкви. Он говорит о воскресении тела, о восстановлении всего человека в его обновленной первозданности. О, это вдохновляет, это зажигает, это показывает, что только тот и может называться Богом, кто может это сделать, кто может восстановить распадшееся в тлен, в прах человеческое тело, кто может вернуть умершего не просто к жизни, оживить покойника или труп, кто может вернуть человека к полноте бытия, жизни, которой он лишен и сейчас, ибо что это за жизнь, если большую часть человек страдает, мучается, болеет и в конце концов умирает и живет каждый день под страхом смерти. Он свидетельствует о том, что вера, которую несет эта вера, обещает воскресение мертвых. И, собственно, только это и может являться свидетельством того, что учение, распространяемое апостолами, есть учение и свидетельство об истинном Боге, потому что только истинный Бог может воскрешать. Только Творец неба и земли, только тот и может, то существо и может называться Богом, которое способно это сделать, способно воскрешать мертвых. Фактически этим апостол Павел и указывает на метафизические основания чистой совести. Зачем иметь чистую совесть? Для того, чтобы тебе хорошее слово потомки сказали, это тщеславие. Для того, чтобы тебя заметили окружающие. Для того, чтобы ты просто был уверен в собственной непорочности. Нет, говорит апостол Павел, самое главное, что чистая совесть, она понадобится нам, когда воскреснут наши тела. Когда мы явимся все в воскресших наших телах перед лицом Бога, тогда наша чистота будет важна. Потому что мы будем жить с чистым Богом. Тело, оно умрет, совесть останется при нас. Это наши отношения с Богом. И вот он этим самым определяет, что на самом деле всякая правда, всякая добродетель и само понятие совести имеет значение только тогда, когда человек верит не только в Бога, когда он верит, что этот Бог воскресит его однажды, и он станет перед ним лицом к лицу. Вот ради этого момента и имеет смысл хранить добродетель, хранить чистую совесть, заботиться об очищении сердца, и ради этого имеет значение плакать о совершенных грехах слезами покаяния и благодатью Божьей, очищая свое сквернившееся сердце, свою нечистую совесть, чтобы не постыдиться в тот день, когда все мы станем в воскресших телах перед лицом Бога нашего. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания, храни вас всех, Господь.